Северное объединение Зинченко Сергей. Друзья, мне такая вот, в течение этого вот общения у меня такая вот мысль возникла. Я должен всем. Вы знаете, у нас в том вот году, я не отчитывался об этом, я не говорил, загорелся дом молитвы. В нем проживаю я с семьей со своей. Для нас это было, это неожиданно. Мы слышали, что где-то они вот горят, что где-то. Ну, а как это все вот переносится? Это все было, очень ощутимо. Меня не было дома, я отсутствовал, я был на благовестии. И вдруг звонок, жена говорит: «Сережа, молись, мы горим». У меня руки опустились, как-то, знаете, мне было очень тяжело в этот момент. Но рядом был со мной вот брат, и он говорит: «Помолимся». Мы помолились, обратились к церкви. И он говорит: «Не бойся, я уже пожар перенес, а теперь ты. Ждут вас огромные благословения». Вы знаете, какие благословения, я не знал. Но за время строительства к нам, восстановления дома, к нам приехало 56 братьев с Молдавии, с Украины, с Белоруссии, с Германии. Друзья, я не буду рассказывать о подробностях, потому что там очень интересно, но один из от моментов. Все соседи, они как бы удивлялись, что дом растет просто на глазах. И кто-то из любознательных подвозил брата и говорил: «А сколько вам платит этот поп?» И указывает на меня. А брат говорит: «Мы все от попы». Говорит: «Друзья, я когда услышал это, я-то подумал: какой ты вот молодец, ты не сказал там, что бесплатно, и так далее, а ты ответил как муж, ты вступился». И вы знаете, не нужно было теперь это сообщать, где наш адрес, где находится наш дом, просто говоришь: «Дом молитвы», и тебя уже везут. Друзья, прошел вот год, друзья, и... Снова у нас было детское, подростково-молодежное общение в Архангельске. Было около 100 человек, фавор, и вдруг опять звонок. Горит дом молитвы в Вологде. Друзья, брат с сестрой, это служитель, они были в этот момент на общении. Собственно говоря, вы видите, это все, что осталось от Вологодского дома молитвы. Это гостиница была, если можно, два кадрика назад. Еще один. Посмотрите, сфотографирована печь. Это не печь, а труба. Специально ее-то сняли, она вся обделана кирпичом. В трубе самой ни одной трещины. Вокруг она была защищена листом из жести. А очаг-то возгорания совсем немножко подальше. Складывается впечатление, что как будто что-то то подкинули, какую-то шашку или что-то. И мы видим, что то подозрение на поджог. А тем более, что это было 6 на 7 января. Друзья, как сейчас, это было недавно, событие. Сейчас там строитель, не строители, а братья, кто откликнулся на восстановление этого дома. Сейчас разгребают останки, крыши, чердака. Вывозят эти все сгоревшие вещи. И брат с сестрой, они остались без жилья. Потому что в этом доме сейчас находятся строители. Они обратились в мэрию за временным, резервным жильем от города. Пока я сообщения нет. Вот это окошко, Ну, это как бы подозрение есть, что именно вот через это вот окошко проникли, оно так открывалось, оно специально для угля сделано, и подбросили вот в тот вот верхний угол. Соседи говорят, что черный дым именно вот шел оттуда. Такой, знаете, необычный такой черный дым. Семья осталась без ничего сейчас. Они в трудных условиях. Ну и просили сейчас нас, чтобы мы вот рассказали вот о бедствии там их, что у них случилось. Церковь вот находится, ну, практически на улице сейчас, в холодном помещении. Ну и просят за них молиться. Ну, если братья откликнется, то кто-то там поддержать, может, кто-то из строителей. Потому что нужно восстановить, ну, как-то, может быть, в спешном-то порядке, построить крышу, и чтобы там продолжалось служение. Я думаю, что это тоже один из видов благовестия. Ну, а сейчас за Прибалтику. А потом Воркута.
Приветствую вас всех, дорогие братья. Хочу вот выразить восторг моего сердца, души, вот, что нахожусь на этом торжествующем соборе народа святого. Времени очень мало, и поэтому не буду на лишние комментарии рассыпаться. В Прибалтике проходит служение палаточное в основном вот на протяжении уже 10 лет. Нам активно в этом помогают братья из Германии. В прошедшем году также было благовестие во всех трех республиках, в Латвии, в Литве и в Эстонии. О том, какие благословения, друзья, мы получаем, ну, наверное, кажется, что немного. Народу приходит на палатку всегда вроде бы достаточно, но остается в собрании очень мало. Но хочу отметить слова одного человека, который, выйдя из палатки после собрания на улицу, он сказал: «Вот в палатке свет, а кругом тьма. Я вот, говорит, смотрю на вашу палатку, и только там свет, а кругом тьма. Друзья, яркий солнечный день, а он видит, что в палатке свет». Этот человек принял крещение и сейчас является членом церкви. Братья, сестры, дорогие друзья, вот и в этом году мы также совершали служение благовестия в Таллине. Там нам вначале хотели поставить препятствия, вызвали полицию. Полиция приехала, вот это как раз таллинское служение, полиция приехала, вот, поговорили, побеседовали, мы им рассказали, вот как раз работник полиции, что мы делаем. Они говорят: мы не видим никаких препятствий для того, чтобы им не разрешить. На следующий день жители поблизости не успокоились, они вызвали, позвонили в телестудию, приехали журналисты. Они нас сфотографировали, сняли, взяли, ну, интервью, но интервью сказали им только, что не грешники и что им нужно каяться. Нас показали по телевизору, потом, как нам объявили, и объявили нас так, что мы это приехали свидетели Иеговы и распространяют журнал «Сторожевая башня». Мы им всем подарили журнал «Вестник истины», и это нужно знать всем детям на эстонском языке. Когда мы об этом узнали, немножко огорчились, но позвонили туда, в телестудию, и засвидетельствовали о том, кто мы такие, что мы принадлежим к Братству Совета Церквей, к Международному Братству, что мы полная противоположность свидетелям Иеговы, и поэтому просили, чтобы поправить. Они сказали: да, мы поправим. Мы не верили, друзья, но, правда, поправили, объявили, сказали, что это христиане, баптисты, проповедуют Евангелие, проповедуют и распространяют Слово Божие. И это, друзья, для нас тоже послужило как бы успехом. Вот на следующий день очередь стояла, разбирали литературу, журналы, просили еще. Вот и так, буквально в дни окончания в палатку пришла одна бабушка и сказала: «О, 12 апостолов передо мною! Была в городе, услышала пение, и мне Бог сказал, иди туда. И она до конца, пока мы не уехали, приходила. И сейчас иногда, как брат свидетельствует, посещает собрание. Друзья, служение палаточного благовестия имеет, ну, и некоторые трудности в том, что нужно искать место. Земля в основном приватизированная, такой свободной земли нету. И всегда нужно искать, ну, у кого-то разрешение, или участников, или у города. И, конечно, мы молимся всегда перед этим. И Бог нас благословляет, вот, посылает вот, возможность, чтобы палатку поставить. Ну вот, друзья, в Лимбурге мы в этом году тоже совершали, это в Латвии, служение. Ночью нас, это вот с цыганами в городе встречались, беседовали. Они тоже есть и расположенные, и нерасположенные. У нас так это труд совершается среди цыган, но очень трудно идет. Это вот люди, которые каются. Из всех кающихся только два человека приходят, пришли сейчас, ну, ходят на собрание вот, и участвуют в собрании. Это детское служение. Дети проявляют особый такой интерес, потому что им в конце, правда, еще всегда дарят и подарки. Ну и преподаватели хорошие, они всегда готовятся к детскому служению. Это в пансионате для престарелых, друзья. Ночью нас однажды посетили недобрые люди, молодые люди, которые пытались разрушить палатку. Они расшатывали эти стойки, срывали тексты, вот, угрожали по-всякому. Но пришлось применять и призывать к миру и силу, и запрещать именем Иисуса Христа. Вот такие вот у нас трудности и радости, друзья. Но это вот беседы уличные, когда мы ходили тоже между домами, пытались обойти весь город, заходили в мэрию. Вот с нами в этом благовестии участвовали братья и сестры из России, и они нам тоже много помогли в распространении Евангелия. Это наша группа благовестия, которая была вот именно в Лимбурге, в Латвии. Ну вот, братья дорогие, все еще хочу вкратце сказать о служении в Клайпеде. Там в основном совершается библиотечное служение. У них городок не очень большой, где-то больше 100 тысяч населения, но 4 библиотечки есть и имеют успех. После этого служения приходят в церковь, каются, и даже есть те, которые заявили на крещение. Один брат рассказывал, брат Евгений, он постоянно совершает служение, это, говорит, однажды, говорит, стою, подошел какой-то человек, посмотрел книги, обошел вокруг, потом сзади меня вот так, говорит, обхватил и держит, и кричит, поймал, 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 говорит, я, говорит, не знаю, что делать, оцепенел, говорит, ну, Евгений крупный, говорит, я бы мог бы его бы сразу бы, говорит, ну, от него вырваться, но стою, молчу, а он еще громче кричит, поймал, поймал, люди оборачиваются, подходит, он говорит, евангелиста поймал, люди, подходите, берите эти книги о Боге, они вас приведут к спасению. Что это за человек, друзья, мы до сих пор не знаем, но вот в тот день библиотечку там буквально в несколько минут все разобрали и были беседы. И мы тоже, друзья, нуждаемся в молитвах, нуждаемся в поддержке. Молитесь за нас, вот мы за вас тоже молимся. Да благословит всех нас Бог. Аминь.
Дорогие братья и сестры, я благодарен Господу, что подарил нам такую встречу. Вот, с большой радостью я слушал сообщение, свидетельство братьев о своем служении. Вот, и думаю, как хорошо, что всегда можно научиться. И радуюсь, что Бог посылает такие благословенные мысли, решения братьям. И когда совершаю там служение в Воркуте вместе с братьями и сестрами, вот, тоже каждый раз хочется вот проверить, правильно ли все. Вот, и где можно что-то поправить, где можно что-то изменить в своем служении. Вот, я сначала хочу прочитать отрывок из Священного Писания, поделиться некоторыми мыслями, а потом рассказать о служении вместе со слайдами. Евангелие от Иоанна, глава 6, с 5 стиха, с 4 стиха. «Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал, «Велите им возлечь. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики – возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел». И когда насытились, то сказал ученикам своим, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Я до этого места прочитаю, хотя было бы полезно вот до конца все прочитать. И я размышлял о служении Иисуса Христа сегодня в начале нашего общения. Геннадий Сергеевич отметил то, что Иисус Христос является первым благовестником, вот, который являет образец и пример такого служения. Но Иисус Христос, Он и первый, и Он и апостол, Он и пресвитер, Он и диакон. Он во всех служениях показал образец и пример. И поэтому везде можно учиться и постоянно открывать для себя что-то новое. И вот здесь я обратил внимание, что Господь, когда увидел множество народа, идущего к Нему, увидев их, Он увидел и нужды этих людей. Он увидел, что они уже несколько дней находятся без пищи. Вот. Насколько Иисус Христос был проникнут не только мыслью о том, как им донести Евангелие, чтобы они просто уверовали в Него. Он просто хотел о них заботиться, как может заботиться отец или мать. Иисус в своем служении не только видел нужды людей, дорогие братья и сестры, Он нуждался в помощниках. И для этого Он в дело, которое Он уже знал, что хотел делать, Он привлекает своих учеников, Он говорит Филиппу, где нам взять хлебов? Ну и ответ Филиппа, что недостаточно будет даже на 200 динариев. Иисус использует учеников как помощников. И вот дальше Он говорит, рассадите рядами. Все 4 евангелиста пишут об этом событии, вот, потому что оно отразилось в памяти всех учеников. И вот Иисус, то, что Он хочет делать, Он делает это. И я думаю тоже, что вот в моем или в нашем служении, вот как важно видеть нужды людей, как важно не только проповедовать, но участвовать в их переживаниях. Вот когда я слушал, братья, кто-то дрова нарубил, вот кто-то еще что-то сделал для людей, и я подумал, что это действительно настоящее служение. Если только людям говорить и ничего не сделать, и ничем не помочь, вряд ли это найдет отклик в сердце человека. Дальше, когда написано, когда Иисус преломил хлеб и рыбу, раздал ученикам, и ученики начали раздавать народу. Я, конечно, подробно не хочу об этом сейчас говорить, а только вот момент такой. Иисус бережно относился к тому, что дает Отец Небесный. Когда все люди насытились, и я думаю, что они в пазуху положили, потому что еще кто-то хотел в обратный путь идти. Вот. Ну и, наверное, на этой траве между рядами оставалось немало кусков хлеба и немало кусков рыбы. Вот. Кроме того, что люди поели, кроме того, что положили в карманы. И Господь говорит, соберите, чтобы ничего не пропало. И я подумал о том, что в нашем служении, в моем, тоже должно быть так, чтобы из того, что Господь дает, материальные средства, технические средства, особенно техника наша, братья, вот, сколько бывает ущерба во время миссионерского служения, вот, когда с техникой обращаются небрежно, если тем более бывает так, что вот одна группа приехала, другая уехала, после этого бывает одежду не соберешь, спальников не найдешь, вот, обуви не найдешь, бывает техника приходит в негодность, и это имеет сегодня место. И вот Господь говорит, соберите, чтобы ничего не пропало. Я размышлял, куда это все могло потом деться. Это сложный для меня вопрос, но Господь, я думаю, позаботился и сделал так, что действительно ничего не пропало. И вы знаете, вот когда Бог дает, а дает Он с избытком. Вот я думаю, когда ученики взяли и раздавали этот хлеб, то действительно они думали, а что мы сейчас сделаем? У каждого в поле было, может быть, там по несколько килограмм кусков хлеба и рыбы. И огромные ряды людей, которые смотрели на них и думали, а что вы нам дадите? У вас не так много всего. Но они раздавали, а у них не убывало. Вот, когда мы в нашем служении действительно надеемся на Господа, ученики сделали то, что сказал Иисус. И когда мы делаем так, как говорит Бог, и делаем то, что говорит Бог, у нас тоже не убывает. И я тоже удивляюсь, за многие годы служения никогда не было много, но никогда не было так, чтобы не с чем было пойти дальше, не с чем было совершать служение завтра. Это делает наш Господь. Второе письмо Луки, оно начинается, это Деяния апостолов, начинается словами: «Первую книгу я написал тебе, Феофил, о всем, что Иисус, чему учил и что делал. Служение Иисуса Христа, оно включало и учение, и дела». Иисус Христос действительно, Он не садил, вот, Он не занимался домашними такими, может быть, вопросами, Он не строил, и вот Он не делал то, что делают другие люди, но у Него были дела, вот, которые действительно сегодня, они являются примером для каждого, кто совершает благовестие. Вот, слава Господу за этот пример. Но у нас в прошедшем году было немало служений, и я хотел бы, пользуясь возможностью, поблагодарить церкви нашего братства за то, что присылали молодежь, братьев, сестер, вот, посылали различную помощь, посылки, вот, и без такой поддержки наше служение в Воркуте, оно было бы невозможно, вот, поэтому пусть Господь воздаст вот всем, кто, вот, церквям, служителям и миссионерам, вот, за это участие в этом служении. У нас прошлый год начался приблизительно, и вся работа проводится приблизительно по одной схеме, потому что, ну, по-другому у нас как бы обстоятельства не позволяют планировать нашу работу. Вот, с Нового года заехала группа миссионеров, мы их распределили по чумам. Вот, и одной из групп, это была из Ростова, с братом Андреем Зинченко, группа молодежи, скрипичный ансамбль. И они больше месяца в феврале приехали и много потрудились в городах, в Воркуте, в Печоре, в Инте, в поселках вот дальних потрудились, в Белоярске, в Каратайке, в Усть-Каре, в городе Лабытнанге, в городе Салехарде. Правда, я в слайды не все успел включить, вот, слишком вот много информации о миссионерах, но некоторые моменты хочу рассказать. И первое, наверное, мы расскажем о летнем служении, которое является ключевым вот для нашей Уральской церкви. Я немножко покажу, где события наши проходят. Вот здесь находится город Воркута. Югорский полуостров, здесь у нас первая церковь, Большеземельская тундра, где есть пресвитер брат Афанасий. И в северной части Уральских гор у нас еще одна церковь, где летом были избраны два служителя. Если вы помните, в прошлом году мы просили молиться, чтобы из 7 кандидатов кого-то мы избрали на служение. То этим летом Бог исполнил вот по нашим просьбам и по нашей молитве. И можно просматривать, я буду рассказывать. Вот к моменту, когда уже вот началось это общение, 7, 8, 9 августа, вот у нас миссионеры уже с начала июля, они работали в тундре. Где-то около 20 человек было завезено, и они были расселены по семьям, по чумам. Приблизительно вся Уральская церковь в летний период, вот, она кочует приблизительно в радиусе где-то 100-150 километров. И когда уже вся подготовка была выполнена, когда все рейсы были сделаны, вот, и один из вот этих предпоследних рейсов я проехал по семьям кандидатов, имел с ними беседу с каждым для того, чтобы, когда встанет вопрос, чтобы иметь что сказать братьям рукополагающим вот, о состоянии наших братьев. Ну, Бог нам дал такую благодать, вот, что было, очень ясность была хорошая по тому, вот, кто из братьев готов принять какое-либо служение. Вот. Вот здесь момент голосования проходит, когда церковь уральская, она принимает решение вот в этих вопросах. На это общение, как никогда раньше, съехалось много людей. В палатке в этой из двух чумов поместилось до 200 человек вместе с детками. Вот, и приехали миссионеры, которые были в этих семьях вместе со своими семьями. Они подготовили там духовную программу, пение, стихотворение. И не только сами миссионеры участвовали в этом служении, но также и дети, вот, и сама молодежь ненецкая участвовала в этом служении. И последняя наша поездка была вот к самому общению мы приехали. Это вот приехали братья-служители, вот, и в частности Геннадий Сергеевич, и решались вот эти серьезные важные вопросы. Вот, с братьями побеседовали, и было оставлено только на рассмотрение церкви два брата. Брат Петр, вот предыдущий снимочек, брат Петр Иванович и брат Алексей Иванович. Вот, с ними были и беседы предварительно проведены, и по усмотрению братьев, и по решению церкви. Эти братья, вот они двое, это слева Алексей Иванович, его было предложено рукоположить на служение благовестника. И Петр Иванович на диаконское служение. У брата Петра и жены его Лены пятеро деток, и только младшая девочка не является членом церкви. У Алексея Ивановича тоже семья пятеро детей, и все старшие дети трое не являются членами церкви. Ну и вот сам момент посвящения братьев на служение. Это большая радость, большой праздник и большое благословение, которое Бог подарил не только Уральской церкви, но, я думаю, всему нашему братству. Вот, после совершения этого служения была молитва с возложением рук, с помазанием об исцелении. И затем вы помните эту семью, Федю и Свету. Вот, это ненецкую свадьбу когда-то мы показывали. Это в них родилась вторая девочка, Сонечка. И была совершена вот такая молитва, молитва благословения. И когда решены были все вопросы, в том числе и вопросы, был решен с тем, кого допустить до крещения, мы вышли на одно из озер, которое братья высмотрели предварительно. И вот наше многолюдное собрание собралось на берегу этого озера, и было проведено крещение. Вот таким образом, как вы здесь видите. Погода этим летом нас не баловала, температура была плюс 5, плюс 12 градусов. Вот. Но вот когда бывает, приходится в холодную воду заходить, я всегда молюсь, чтобы Господь сохранил, чтобы никому не было вреда. Вот. Ну и за все годы, и осенью мне пришлось, об этом, наверное, я не успею рассказать, осенью уже в октябре пришлось тоже крестить. Вот этот момент не хочу пропустить. Алексея Ивановича в этот день посвятили на служение, и после обеда он совершает сам молитву над крещаемыми. Это очень такой торжественный момент, и редко бывает, чтобы это у кого-то в церкви было в один день. Из-за поваров хочу особо отметить сестра Лида вот, Зеленовская из Одессы, брат Сергей из Южной Каролины. Они настолько усердно трудились, вот, что просто вот эту пищу в основном все и кушали. А то, что было обычное, оно оставалось. Вот брат Сережа на ходу, потом смотрю, идет собрание, он за шесть чума взялся и спит на ходу. Настолько он устал. Ну и вот наше общение закончилось, и приходится расставаться. В общении мы побыли несколько дней, вот, но память, я думаю, вот у братьев, которые были, она останется надолго. Ну и здесь еще после, у нас кроме того, что вот, братья, я сейчас рассказываю, в основном больше рассказываю о том, где я лично принимал участие. Но в течение этого лета у нас 4, даже больше пешие группы работали в походах. И за всех из них я не могу рассказать. Вот. Но расскажу об одной группе. Вот. По маршруту Котова была направлена, этот маршрут мы называем так, потому что в 2004 году впервые пешая группа, которая вышла в горы, это Николай Васильевич Котов из Курска, да? Из Железногорска. Он утонул в горном озере. И по этому маршруту уже сколько лет подряд идет молодежь, и они там благовествуют, там есть люди, они принимают Слово Божье. И вот этим летом группа братьев, они тоже проходили по этому маршруту, вот, они пришли в один хантыйский чум. Там хорошая встреча прошла, хорошая беседа. И братья потом поставили свой чум где-то в 500 метрах от, свою палатку в 500 метрах от чума. И ночь уже пришла, но ночи светлые еще, ночи как таковой нет. И ночью приехал из Лабытнанг вездеход, коммерсант, который привозит продукты, забирает панты, то есть оленьи рога. И он, узнав, что это верующие, миссионеры, он направил, они там, он не один был, пьяный был, и он направил вездеход прямо на палатку. Я не знаю, чем бы кончилось, если бы братья не успели выскочить. То есть Бог им дал пробудиться, и они наехали частично на палатку вот гусеницами. Вот. Ну и братья, видите, они могли, может быть, по-человечески как-то и справиться с этими людьми, но пришлось терпеть. Братьев побили вот хорошенько и целую ночь, в общем-то, в чум потом принудили их ехать, в чуме там разбирательство чинили. Но все закончилось благополучно, и когда они вернулись, и, конечно, было так вот немножко тяжеловато слушать о том, что братья наши вот так были унижены, вот, и так над ними вот насмеялись эти люди неверующие. Но очевидно, что благовестие, вот там, где мы не ожидаем, оно бывает, вот преподносит такие нам сюрпризы. Хотя Слово Божие об этом нас предупреждает. И хотелось бы, чтобы когда наши миссионеры будут и дальше, вот в любой местности трудиться, чтобы мы могли о них молиться, чтобы Бог их сохранил, чтобы все живые могли возвратиться. У нас также, братья и сестры, проходят библейские курсы. Вот, обычно два раза в год, но вот сейчас в этот период мы его пропустили немножко, потому что я поздно вернулся в Воркуту, был в одной дальней поездке. Вот это вы видите, зимний период прошедшего года. Вот. Можно листать. Вот это дом молитвы в Воркуте, вот предыдущий снимок, там, где проходят наши собрания, и там частично проходят библейские курсы. Вот. Без основания Слова Божьего, вот, которое должно быть в любой церкви, в любой среде, где люди веруют в Иисуса, вот, и не может быть вот такого твердого служения и следования за Господом. И поэтому вот Бог положил такую и милость такую дал, что для ненецкого народа, вот двое братьев сегодня тоже присутствуют из Уральской церкви, здесь на этом общении, правда, я их не вижу, вот брат Тарас и брат Митрофан, мы втроем приехали, вот они только с чума уехали, и вместе приехали мы сюда, они тоже здесь присутствуют сейчас. Это наша гостиница, находится недалеко от дома молитвы, куда приезжают наши братья из Тундры, и там они останавливаются, и там, когда проходят общение, проходят иногда и сами библейские занятия. О пользе библейских занятий мне хотелось сказать, что они действительно приносят большие благословения. Ну вот вы видите здесь курсанты и преподаватели. Вот это братья из Белоруссии большей частью. Вот они на протяжении нескольких лет помогают вот, совершать нам эту работу. Вот, и принимали и служители, которых вы вот видите, знаете. Мы в прошлом летом, когда были в Украине, я не помню, рассказывал этот момент, но я его сейчас расскажу, когда мы были в одной церкви, вот брат Гриша, он говорит, нет, брат Дорофей, я учился в интернате и закончил 3 класса, и потом меня привезли в школу, в интернат, чтобы учиться в 4-м классе. И то ли не было учебников, то ли не было учительницы. И нам сказали, что 4-го класса не будет, и я 2-й год учился в 3-м классе. А на следующий год, еще когда я снова приехал, нас приехало только 2 человека для 4-го класса. И нам сказали, что из-за 2 человек класс открывать не будем. И я, говорит, 3-й год учился в 3-м классе. И я после в школу не пошел и помогал отцу. И за это время я вообще забыл, как читать. И пришло к нам Слово Божье, я уверовал, и мне сильно захотелось читать Слово Божье. Я стал молиться, говорил, Господи, помоги мне снова научиться читать. И говорит, я теперь могу прочитать. И он открывает Библию, и он читает. И вы знаете, с каким вниманием вот церковь, вот церкви, там, где мы были, слушали вот братьев, которые закончили 3 класса, а брат Афанасий, пресвитер, закончил 2 класса. Вот преподавательский состав вот здесь, кроме меня, вот, которые преподавали на одних из первых библейских курсов. Вот. А сегодня они у нас более многочисленные, насчитываются до 50 человек. Это и братья, и в том числе и сестры из Неночек. Вот они участвуют в этих занятиях библейских. Ну, если у нас позволяет немножко времени, я хотел бы рассказать об такой важной поездке следующей. Это поездка на Гайданский полуостров, на Гайданский и на Таймыр. Мы много лет вот, как бы стремились быть вот на этой территории, чтобы там проповедовать Слово Божье. В прошлом году вот впервые мы попали на этот полуостров, я вам об этом рассказывал, и в Сиехе Господь допустил болезнь до меня, инсульт случился. Вот, но по молитве братьев, они молитву надо мной совершали с помазанием, Господь меня тогда поднял. Вот, и по сегодняшний день могу говорить, и могу трудиться, могу, в общем, работать полноценно. За это благодарю сердечно Господа и за ваши молитвы. В то время, когда у нас другие группы миссионеры были распределены по чумам, вот наша группа была готова выехать в сторону Гайданского полуострова и имели целью посетить Норильск, там, где трудится брат Олег Любич. Вот мы выдвигаемся в горы. И вот здесь сейчас следующий снимок, это будет перевал, вот через который мы доставляли тело погибшего нашего брата Николая Васильевича Котова. К моменту, когда мы пересечем горы, в это время группа из Ростова совершала служение в Лабытнанах и в Салехарде. В это время уже около 10 миссионеров, если не больше, они трудились в этих чумах. И мы вот как раз сюда подоспели. Мы провели здесь еще около 10 дней, работая с группой из Ростова, вот, а также посещая чумы. Вот здесь у нас случилась непредвиденная такая вот поломка. Была выведена из строя одна из ямах, на которой мы планировали транспортировать запас топлива. Вот, и пришлось вот этот прицеп зацепить за трикол, который и так был загружен полностью на 100%. Мы едем по реке Обь. Встречаем рыбацкие чумы, вот, свидетельствуем. Если люди принимают, мы стараемся задержаться надолго. Вот, если не принимают, тогда уж, конечно, покороче. Впереди у нас поселок Ярсли, это как раз там, где Обь, вот, с востока поворачивает на север и становится очень широкой, похоже вот, на морскую акваторию. Вот, и мы спешим в поселок Ярсли, здесь есть маленькая группа, здесь трудятся другие братья, вот, это ответственность здесь несет брат Роман Тулюпа, но мы не можем проехать мимо наших друзей, и мы заехали сюда и совершили там служение, молитву над детками, вот. Вот эти трое братьев участвовали в нашей поездке. Слева и справа – это братья вновь избранных служителей, которые еще не были на тот момент. А вот посередине брат Юра, вот, отец которого был убит в то время, когда приехал Билли Грэм в Москву, и был поднят плакат братьями нашими, что у нас в стране столько-то узников, вот, отчего Билли Грэм очень испугался, и к этим братьям, это Юра Семендяев, его отец вот, был поднимающим этот плакат, к нему подошли люди в гражданском и сказали, мы тебе этого не простим, и отец Юры через 2 года был убит. А вот его сын сегодня совершает служение. Но не дотянули мы до нового порта, как у нас вышел из строя, раскололся передний мост, потому что мосты не одновременно нагрузку испытывают, когда начинаешь вот тянуть, трогаться. И машина была загружена, как я сказал, и прицеп был еще 600 литров бензина. Вот там мы делали ремонт. В новом порту трудится семья Блинова Володи. Вот. И Бог так благословил эту встречу. Приехали немцы из тундры, из их местной тундры. Приехали из Сиехи, из Кутоп-Югана, с других мест приехали братья. И вот было такое прекрасное общение, и 5 человек ненецкой молодежи покаялось. Вот. Ну, мы здесь были коротко, и мы движемся по Оби. Наша мотогруппа ушла вперед, и мы когда пересекали вот этот разлом, во время прилива лед поднимается, получается трещина огромная, и вот пересекая трещину, вышел из строя средний мост. Вот что делать? Мотогруппу мы отпустили, мы одни остались, вот сориентировались, ближайший это Ямбург, и мы начали двигаться в Ямбург. Вот там Бог расположил людей, вот что нас пустили в этот бокс. И мы провели ремонт среднего моста, помогли нам люди с запчастями, и это милость Божья. И вот когда мы, вот здесь чуточку можно остановиться, когда мы все отремонтировали, и нам нужно было выехать из Ямбурга, а он весь опутан трубами, вот этими газовыми, и нам нужно через город проехать, а вот эти сани тащить по городу, конечно, по асфальту никто не разрешит. И решили обратиться за разрешением в ГАИ. Нашли двух инспекторов, их всего два, и говорю, нам нужна ваша помощь. А чем можем помочь? Мы, говорю, с Воркуты, издалека, разрешите проехать через город. Вы знаете, Бог не только вот их расположил, разрешили они, но они нам нарисовали подробную схему, как нам выехать вообще между этими трубами в тундру съехать. И они включили мигалки, сопровождали нас за город, вот как какую-то правительственную делегацию. Вот, и вот так чудесно мы выехали за город. И когда мы вот остановились здесь на ночлег, вот, понятно было, если мы начнем движение, опять будут поломки. Звоним, хорошо, что есть телефон, хорошо, что есть навигатор. Звоним по телефону, наши братья-мотогруппа прибыли в Антиповиту. Они только-только прибыли туда, после 300 километров пробега. Братья, выезжайте навстречу, разгружайте наш прицеп, иначе мы дальше будем снова ломаться. И братья налегке, мы им указываем наши координаты по телефону, они вводят их в свой GPS, и пока мы вот несколько часов отдыхали, на рассвете братья к нам примчались. Наши группы разгрузили топливо, и по Тазовскому району мы движемся дальше на север. Вот у нас были встречи, о которых подробностей нет времени подробно рассказывать. И дальше мы прибудем в поселок Антиповиту. В этом поселке в прошлом году, я рассказывал, нас не приняли. Но на этот раз мы узнали, что в этом поселке есть одна женщина верующая, вот в этом доме живет главврач больницы, стоматолог. И она согласилась наших сестер, вот двоих, Лена и Маша из Беларуси, вот они на предыдущем снимочке были, чтобы вот они, эти сестры, почему мы их сюда привезли, чтобы к Лене подселить этих сестер, чтобы они как миссионеры остались в этом поселке. Понимаете, сюда братья мы не могли к ней привезти. И мы оставили сестер больше, чем на месяц, и сами вот дальше движемся на восток. Вот здесь, конечно, один момент такой был интересный. Мы, подъезжая к поселку, молимся, говорим, Господи, пошли нам человека хорошего, чтобы нам помочь, где запас топлива сложить, чтобы мы знали, где нам переночевать, чтобы нас хорошо приняли. И подробности уже не могу рассказать по времени. Но Бог послал такого человека, и он до полуночи вот исследовал, где и как нам проехать, и предоставил нам подробный план, как нам проехать дальше. Это милость Божья. Когда мы двигались вот между этими, на восток, через эти чумы, и многие люди не слышали совершенно о Христе. Это говорит о том, что там нужно работать. И там с этими людьми еще никто не работал. В одном чуме нам ответили, что 5 лет назад из Дудинки приезжали миссионеры. Вот. Но я думаю, для того, чтобы правильно, нормально вести работу, это слишком мало. Мы двигались по сведениям, которые нам братья с Дудинки передали. Вот мы прибыли в поселок Караул. Провели небольшой ремонт, и брат Алексей из Дудинки, он встречал нас. Вот до Дудинки было около 500 километров, если я не ошибаюсь, вот он, брат Алексей. И он был проводником, и вот все это время мы спешили. Вот сутки мы ехали, менялись только водители, мы не отдыхали, и вот мы прибыли в Дудинку. Кто не был в Дудинке, вот посмотрите, серый такой городок. В этом доме, который был на снимке, находится в нижнем жилье молитвенное собрание. Вот, и там нас любезно встретили. И вот в центре сестра Шура из Дудинской церкви. Я говорю, ты ненка? Она говорит, нет. Я говорю, у тебя же ненецкое лицо. Она говорит, нет, мы энцы. И я впервые услышал о том, что есть еще не только ненцы, есть энцы. И этой нации, говорит она, только около 150 человек. И удивительно, что Бог вот сказал, что из всякого народа, языка и племени будут спасенные люди. И вот Бог из 150 тоже спасает. А это дом молитвы, точнее, в нижнем жилье большого дома. Вот такая богослужебная комната, собрание наших братьев и сестер в городе Норильске. Здесь мы встретили Пасху. Вот мы попали в Норильск, это во дворе молитвенного дома в Норильске. Вот это действительно вот жертва Господу. Мы за это сердечно благодарим, что смогли порадовать братьев и сестер своим приездом издалека. И мы пробыли там около недели, совершили нужный ремонт и посетили Талнах, Кайыркан. И в это время вернулись и местные братья, брат Олег Зрупа, вернулись из дальнего похода. А дальше мы предприняли решение, вот вместе, вот смотрите, брат Олег присоединился на этой машине и на этой Ямахе. И у нас две Ямахи, наша машина, а это нас друзья на Енисея провожают за город. Впереди у нас около 200 километров, мы движемся вниз по Енисею на север, в сторону поселка Караул, вот там, где живет брат Алексей. Ну и может быть один момент тогда скажу, не по этим слайдам, братья и сестры, а по осенней поездке, которая у нас была в сентябре, мы посетили церковь брата Афанасия, и там одно такое происшествие было, я только две минутки, братья, позвольте. Вот. И когда мы посетили, мы объехали чумы этой церкви, у брата Афанасия, у брата Николая медведи разорили, бурые медведи, вещи, вазы с вещами для зимы. Они съели там продукты, съели сгущенку, съели крупы, поразрывали все эти зимние вещи, и наши братья оказались в бедственном положении. Вот. Ну, чем смогли мы... Мы как-то поддержали их в этот момент, в Амдерме закупили минимум там продуктов. Вот. Но и эта семья, она, эти две семьи нуждаются и в молитве, и в поддержке, я думаю. Вот. И наше служение закончилось с поездками 8 октября прошедшего года. По уезду от вас, через несколько дней я должен снова быть в тундре, вот, по служению. Молитесь о нас. Аминь.
Мы помолимся, брат Александр Сергеевич.
Господь, благодарность Тебе за то, что Ты позволил и для церквей Северного объединения совершать служение на нивах благовестия. Всех тех, кто обратился, покаялся, приобщился к церкви Твоей, Ты утверди, чтобы никто не поколебался, но остались среди народа Твоего. Благослови труд миссионеров, очень много опасностей, трудностей, переживаний. Сохрани и благослови. Продли милость и в этом наступившем году. Аминь.